дорогие братья и сестры, гости, друзья. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы еще раз обратиться к Священному Писанию, к Слову Божьему и услышать, что Господь говорит нашему сердцу. Мы сегодня сосредоточимся вместе с вами на словах Иисуса Христа, которые записаны в Нагорной проповеди. Вы знаете, что Нагорную проповедь записал евангелист Матфей, евангелист Лука, несколько по-иному. Но сегодня в центре нашего внимания будет слова Иисуса, записанные евангелистом Матфеем. В 5 главе Евангелия от Матфея. Вы можете открыть свои Библии, и мы уже обратимся к конкретному отрывку. Вы знаете, что после того, как Иисус произносит в начале 5 главы блаженство, потом Он говорит, что вы соль земли, вы свет миру, и дальше Он говорит о законе, и потом Он говорит, вот если ваша праведность, это 20 стих, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Итак, Христос обращает внимание слушателей на то, что существует праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. Если вы помните, в то время праведность книжников и фарисеев была самой выдающейся праведностью. И многие люди ориентировались на фарисеев и книжников как на образцы, на образец праведности. Вот Иисус говорит, послушайте, вот та праведность, которая есть у них, это не настоящая праведность, это не та праведность, которая вводит вас в Царство Божие. Я хочу маленькую ремарку сделать. Вы, наверное, знаете уже, что Царство Божие вот в Новом Завете это не в первую очередь некое географическое или еще какое-то пространство. Когда Иисус говорит о Царстве Божьем, Он говорит о владычестве Божьем. То есть Он говорит, что, по сути дела, праведность книжников и фарисеев – это, конечно же, прекрасная, может быть, праведность, но эта праведность не является результатом покорности человеческого сердца Божьей власти, Божьему владычеству. То есть человек способен создать высочайшие образцы нравственности и праведности без Бога. Но Христос говорит, вот эти даже самые высочайшие образцы праведности и нравственности ничего не значат в глазах Божьих. И вот после этих слов Иисус начинает говорить слушателям, представлять слушателям так называемые антитезы или противопоставления. Вы слышали, а я говорю вам. Вы слышали, что сказано древним не убивай, а я говорю вам. Я привожу сейчас примеры. Вы слышали, что сказано древним не прелюбодействуй, а я говорю вам. И так далее. Вы слышали, а я говорю вам. Вы ориентируетесь на некие внешние показатели праведности, на какие-то, может быть, даже цитаты из Ветхого Завета, которые вы взяли, и вам кажется, что вы удивительно соответствуете этим параметрам. Но на самом деле, вот это соответствие внешним параметрам праведности, которые вы гордитесь или которые вы стремитесь приблизиться, на самом деле в глазах Божьих не есть праведность. И Иисус начинает, что называется, копать глубже. Он говорит, ну давайте посмотрим. Для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно не побояться заглянуть в тайники своего сердца, в сокровенные тайники своего сердца, и признать, что там непорядок. Однажды в 19 веке известный проповедник Чарльз Спержен сказал удивительные слова. «Царство Божие возносится, погружаясь в себя». Царство Божие возносится, погружаясь в себя. И вот что делает Иисус буквально с первой антитезой, на которой вот мы сейчас с вами и сосредоточимся. Он погружает слушателей в себя. Он говорит, ну-ка, давайте посмотрим. Интересно, что вот первые три антитезы, они построены Иисусом так, что они могут выразить динамику разрушения человеческих взаимоотношений. Итак, первая антитеза. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. И 22 стих. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. А кто же скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, Иисус говорит, если ты гневаешься, если в твоем сердце, в глубине твоего сердца сокрыт гнев, то даже если ты никого не убил, и, может быть, даже никого не ударил, ты все равно находишься вне Царства Божия. И все очень часто в наших отношениях начинается с вот этого вот гнева. Он может быть яростным, сильным, страшным, но гнев наш может быть и вялотекущим, скрытым, иногда даже нами неосознаваемым. Очень часто, когда мне не нравится мой ближний, первая моя реакция, эмоциональная реакция на ближнего – это гнев. Далее следующая антитеза показывает, куда идет человек. Вот, особенно это может быть ярко проявляется в семейных отношениях. Мужчине и женщине, мужу и жене, они начинают друг другу не нравиться. Все начинается с гнева. Следующая антитеза. А вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй»? 27 стих и 28. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Человек начинает думать о том, что где-то есть, как говорят, трава зеленее. И, может быть, не сделай я эту великую ошибку в своей жизни и не создай семью с этим человеком. Может быть, вот та женщина или тот мужчина сделали бы меня по-настоящему счастливым. И начинаются мечты о другом или о другой, с кем бы я, наверное, стал бы по-настоящему счастливым. Ну и потом мечты заканчиваются определенными действиями. Это третья антитеза. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Христос говорит, а я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вынолюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Итак, гнев, мечта о другом, а потом развод. Как уже итог очень часто внутренних процессов, которые протекали в сердце человека годами. Но сейчас мы вместе с вами сосредоточимся на гневе. Христос говорит, что гнев обладает убийственной силой. Он приравнивает гневающегося человека к убийце. Если ты гневаешься и даже никого не ударил, и даже никого не убил, но если в твоем сердце есть гнев, ты уже человеку-убийца. Ты не можешь оправдывать свой гнев, говорит Иисус. И вот, конечно же, сегодня существуют всякие психологические методики, которые могут помочь человеку как-то справиться со своим гневом. Но когда Христос говорит здесь о гневе, Он не говорит о том, что тебе нужно обратиться к психологу. А ну-ка сходи к психологу, может быть, психиатру, он назначит тебе успокаивающее, и, наконец-то, в московских пробках, когда тебя подрезают, ты будешь блаженно улыбаться и радоваться. Христос не об этом говорит. И вот Иаков, который, может быть, слушал Иисуса и услышал больше, чем услышали и знаем мы, по крайней мере, в любом случае он был научен Господом, он показывает в своем послании динамику гнева именно с богословской точки зрения, с библейской, а не с психологической. Давайте мы обратимся к посланию Иакова. Вы знаете эти слова, 4 глава, 1 стих и 2. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Иаков представляет испорченное грехом человеческое сердце как бурлящий котел самых разнообразных желаний, которые требуют удовлетворения. И гнев человеческий возникает именно из неудовлетворенных желаний. Очень часто это справедливые желания, законные желания. Но когда на пути реализации моего желания я встречаю какое-то препятствие, я обрушиваюсь на это препятствие испепеляющим гневом. Гнев – это не просто эмоциональная реакция. Гнев – это желание, стремление моего сердца уничтожить того или ту, или то что-то, что стоит на пути для восполнения моего желания. Я сейчас вам приведу один пример из своей жизни. Когда-то мне было 22 года, я был молодым, горячим и человеком. И однажды один брат, мы жили тогда в Сибири, пригласил меня к себе, он жил в 60 километрах от Тюмени, пригласил к себе домой, в деревню. Ему нужно было помочь сделать кладку там, внутри дома. И он утром уезжал в командировку, надо было ему очень срочно помочь. Мы работали целую ночь, я очень устал. Потом у него была хорошая баня, мы хорошо очень попарились, и рано утром он отвез меня домой. Я приехал домой, я ночь не спал, я очень устал. Удобства у нас тогда все были на улице, и вот таким вот уставшим я спешил к этому самому удобству. К нему вела дорожка, вокруг которой росли кусты смородины. И вот на этой дорожке, когда я спешил, оказался бройлер. У нас был свой дом, и у нас было несколько бройлеров. Вы знаете, что бройлеры – это такие вот особые куры, у которых, наверное, напрочь отсутствует головной мозг. И бройлеру, он не понимал вообще моей спешки. Он шел передо мной, медленно перевариваясь, никуда не спеша, а я же спешил. И мной двигали абсолютно законные желания. Я пытался его обойти и не мог. С двух сторон были кусты смородины. И он никак не хотел понять меня. Ну и в какой-то момент этот бройлер полетел. Я, конечно, ему помог. И вот тот момент я столкнулся, я вспыхнул от гнева, как я готов был уничтожить этого бройлера. Конечно, мне стало после этого очень больно, неприятно от этой вспышки гнева, но вот эта ситуация из моей жизни, она как раз очень хорошо иллюстрирует то, что происходит с нами, когда мы гневаемся. Мы гневаемся на своих детей, потому что они не совпадают, их поведение не совпадает с нашими представлениями о том, как они должны себя вести. Мы гневаемся на своих мужей, жен, потому что они тоже разочаровывают нас, и они тоже наши самые правильные, самые справедливые желания не восполняют. Мы гневаемся на самих себя, потому что иногда люди начинают ненавидеть и гневаться на себя, потому что они видят в самих себе препятствия для достижения собственных желаний. И очень часто люди в церкви живут исполненными гнева в отношении самих себя. И есть еще один гнев. Это гнев на Бога. Иногда христианину очень трудно признать этот гнев. Но такой гнев тоже есть. Когда Бог начинает играть не по нашим правилам. Когда Бог начинает разочаровывать нас, очень часто наше сердце тоже воспламеняется гневом в отношении Бога. И вот Христос говорит, послушайте, вы исполнены самых разнообразных желаний. Ваше сердце бурлит от желаний. Вы многого хотите, но мир, в который вы попали, это тот мир, который не предназначен для того, чтобы соответствовать вашим желаниям. И даже ваши справедливые, правильные, истинные, самые добрые желания в этом мире не будут исполнены. И в самый интересный момент, когда вы будете спешить в аэропорт, вы попадете в пробку. И в самый интересный момент, когда в субботу утром вы уже переодели своего ребенка в красивейшую субботнюю одежду. Он на эту одежду опрокинет стакан молока. И в самый интересный момент, когда вы в субботний день все делали для того, чтобы сохранить субботний мир, войдя в холл церкви, вы встретите человека, который испытает прочность вашего субботнего мира. И вы будете гневаться. И вот когда мы начинаем понимать, замечать в себе проявление гнева, это первый шаг к тому, чтобы с этим гневом совладать. И вот когда мои желания не исполнены, что я делаю? Христос предлагает нам другой путь. Давайте мы снова же вернемся к 5 главе Евангелия от Матфея. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие. И когда Христос начинает строить свои антитезы, и первое, о котором мы сейчас говорим, это антитеза, связанная с гневом, Он говорит о том, Он предлагает, по сути дела, прислушиваясь к этим антитезам, анализируя, всматриваясь в самих себя, входить в это Царство Божие. Когда тобой движут твои нереализованные желания, и вот-вот ты начинаешь вскипать от гнева, вот в этот момент есть другой путь. У каждого человека есть зазор его свободы, есть некое пространство свободы, когда ты можешь выбрать другой путь. Гнев – это желание уничтожить препятствие для реализации своих желаний. А можно отреагировать по-другому. Да будет воля твоя. Когда ты принимаешь как определяющую в твоей жизни не свою волю, не свои желания, а желания Божьи. И вот когда мой ребенок опрокидывает на себя стакан молока, самый интересный момент. Я могу отреагировать на своего ребенка испепеляющим гневом. Но в этот момент я могу отреагировать на своего ребенка, на происходящее вот в этой ситуации, неприятной и неожиданной, я могу отреагировать по-другому. Господи, если так случилось, да будет воля Твоя. Вот когда человек в тот момент, когда все идет в его жизни не так, избирает не свою волю, как определяющую, доминирующую во всей Вселенной, а волю Божию, вот в этот момент его сердце наполняет покой. Я вспоминаю опыт из своей жизни, еще один, когда мой сын первые годы очень плохо засыпал, и, в общем-то, он засыпал только на руках и только тогда, когда ты его качаешь. И притом он спал только так, когда ты его качаешь. Когда мы его привезли из больницы, первую ночь я сорвал себе ноги, потому что нужно было практически всю ночь вот так. Но многие родители, наверное, меня поймут. Потом мы купили батут, детский батут, и я уже на батуте вот прыгал. И вот представьте себе, иногда моя жена ложилась спать, я видел, что она уже не в состоянии быть с ним. Я говорю, я буду с ним. 2 часа ночи. Я его качаю. Он вроде бы уснул. Я тихонечко подхожу к ним к кроватке. Только положил. Проснулся. Ты берешь его снова на руки и снова начинаешь качать. В этот момент ты молишься. Ты говоришь, Боже, ты же понимаешь, как я устал. Господи, а ты знаешь, что завтра в 8:30 у меня лекция? И студентам, в общем-то, не важно, сколько ты спал ночью. 8:30 ты должен быть на лекции. Господи, ну ты же меня понимаешь, тебе же не трудно сделать так, чтобы он уснул. Ты его качаешь, вроде бы уснул. Ты тихонечко подходишь к кроватке, только положил. Он снова проснулся. Ты берешь его на руки и говоришь уже несколько другим тоном. Боже, ты что, не понимаешь, уже 3 часа ночи? Ты же видишь, как я устал. Ты же понимаешь, как я хочу спать. Неужели тебе не трудно усыпить моего ребенка? И вроде бы он снова уснул. Но когда ты его кладешь, он снова просыпается. Итак, 4 часа утра. И наступает момент, который я называю моментом озверения. Когда ты перестаешь контролировать самого себя. Когда гнев просто начинает захлестывать тебя, ты же устал. И Бог, который обещал понимать нас, наши нужды, наши проблемы, а у меня же, я же у него не прошу мешок денег. Я же у него прошу элементарно дать мне поспать. А он не дает. И вот в этот момент, когда ты находишься вот в этой вот точке отчаяния или, хотите, точке озверения, ты делаешь свой выбор. Или ты выберешь окончательный гнев на Бога в этой ситуации или на своего ближнего, который не играет по твоим правилам и который не хочет тебя понять. Или же в этот момент ты говоришь: «Боже, я не понимаю, почему это произошло. Я не понимаю, почему ты меня не слышишь. Но да будет воля твоя. Как ты хочешь, Господи. Я не понимаю. Но да будет так, как хочешь сейчас ты. И коль ты сейчас это допустил, я не понимаю, но значит, это нужно мне пройти сейчас». Ну и где-то там часам 5 утра ребенок засыпает. Но ты, в твоем сердце что-то происходит. Вот в этот момент, самый острый момент, когда тебе очень хочется быть услышанным и понятым, когда тебе очень хочется, чтобы твое желание было исполнено, в этот момент, если ты выбираешь волю Божию, ты смиряешься перед Ним. И вот именно в этих острых ситуациях наше сердце становится другим. Мы так растем. Вы понимаете, мы не можем измениться, прочитав умную книжку просто. Мы не можем измениться после проповеди Лисичного. Мы изменяемся, проживая нашу жизнь. И в тех острых ситуациях, когда нам тяжело, и когда нам кажется, что наши желания не ближние, не Бог, и не я сам, мы не можем их исполнить, вот в эти моменты, когда ты принимаешь Божью волю и смиряешься перед Ним, в этот момент твое сердце становится другим. И что интересно, потом я стал замечать, что вот этот внутренний выбор, который ты делаешь в какой-то острой ситуации, он начинает проявляться и в других жизненных ситуациях. И в пробке, когда кто-то тебя подрезал. И вдруг ты с удивлением ловишь себя на словах: «Господи, ну да будет воля Твоя». И когда ребенок проливает на себя стакан молока, вдруг ты обнаруживаешь, что ранее свойственный тебе гневная реакция на эту непредвиденную и неприятную ситуацию, вдруг она куда-то уходит. Потому что сердце твое, Господь, меняет. Мы можем проживать свою жизнь, не смиряясь перед Богом. Мы можем проживать свою жизнь, пребывая во внутреннем напряжении, пытаясь все-таки сделать мир, который меня окружает, самый близкий мне мир, самым правильным миром, где мои желания, мои потребности исполняются. И проживать вот этом вот большом, неистощимом, разрушительном гневе. А Господь предлагает другой путь. Он по милости своей допускает и будет допускать в этом неправедном и несправедливом, и в этом страшно несовершенном мире будет допускать в нашей жизни такие ситуации, когда нам будет очень больно, когда нам будет очень тяжело, когда мы будем вопить в небо, пытаясь достучаться до Бога, чтобы Он наконец-то услышал наши желания, желание нашего сердца, самое правильное желание, самое честное и справедливое желание. И нам будет казаться, что Бог не слышит. Но до тех пор, пока ты взываешь к Богу, стуча кулаком по столу, Бог не будет тебя слышать. До тех пор, пока сердце твое окончательно не смирится перед Ним. Не требуйте у Бога объяснений, почему это произошло. Может быть, когда-нибудь вы поймете. Просите у Бога, когда вам трудно, когда ваши желания не исполнены. Просите у Бога не исполнения желаний. Просите у Бога смирения сердца.
чтобы сердце ваше было кроткое и смиренное, как у ребенка. Чтобы сердце ваше было доверчивое и мягкое, как у ребенка. Чтобы даже в самой острой, необъяснимой, непредсказуемой и непонятной ситуации вы могли отреагировать на происходящее, как ребенок. Отче, если ты допустил, да будет воля твоя. И вот я сейчас уже несколько раз произнес эти слова. Да будет воля твоя. Когда Христос говорит о гневе, когда мы размышляем о наших желаниях, нам всегда нужно помнить, что Христос то, что говорил, то, по сути дела, Он и проживал, когда Он был в Гефсимании. У Него было абсолютно правильное, истинное желание жить. У Него было абсолютно истинное и правильное желание не страдать. Ему, и это абсолютно правильно ведь было, Ему не хотелось позора. Ему не хотелось пройти через эту вселенскую несправедливость, которая должна была обрушиться на Него. Он как никто знал, что Его ждет. И Ему не хотелось через все это проходить. Но в Гефсимании Иисус реагирует на то, что Ему надо пройти. Смиренным принятием воли Отца. Не как я хочу. Я хочу, я тебе и рассказал, Боже, как я хочу. Но сейчас мое хочу, Боже, Отче, мое хочу не главное. Отче, сейчас твоя. Каждый христианин будет в той или иной мере, каждый по-своему в своей жизни будет проходить свою маленькую или большую Гефсиманию. Каждый из нас рано или поздно останется один на один с Богом, со своими нереализованными, неисполненными желаниями. И каждому из нас вот в этот момент нужно будет принимать свое решение. Продолжать бороться, утверждая свои желания, своими силами, своей властью. Или смириться под крепкой рукой Отца. Но моя бы проповедь была неполной, если бы я вот сейчас закончил. Потому что в какой-то мере это было бы еще один, был бы еще один способ законничества. Мне бы хотелось сказать о том, что Бог не безучастен к нам, когда мы проходим через Гефсиманию своих неисполненных желаний. Богу абсолютно не все равно. Он знает нашу боль. Он знает нашу вражду. Он знает наш гнев. Он знает даже те порывы гнева, которые мы сами в себе не хотим замечать. И все, что Он делает в нашей жизни, предназначено для того, чтобы освободить наше сердце от этого испепеляющего, разрушительного гнева. Он хочет освободить наше сердце от вражды. И поэтому для гневливого сердца Необходим не новый закон, не новое, не новый уровень просто нравственности и праведности, перед которым надо гневливое сердце поставить. Гневливому сердцу нужен сам Христос. И когда мы проживаем нашу жизнь, погружаясь в суету, погружаясь в заботы, погружаясь в проблемы, испытывая снова же наши неудовлетворенные желания и страдая от этого, Господь поворачивает наше сердце немного в другую сторону. Он пытается нас отвлечь от того, что прямо сейчас нас заботит, и показать нам Христа. Вот не зря в Духе Пророчества говорится о том, что нам надо каждый день проводить время, размышляя, пребывая в размышлениях о подножии Христа. Каждый день. Я расскажу вам сейчас одну историю, которая очень меня вдохновляет. Я ее люблю. И которой я завершу свою проповедь. Это было во времена Древней Руси, и одно из славянских племен приняло христианство. У князя, у главы этого племени были несколько выдержек из Евангелия, и они читали Евангелие. И чем больше они читали Евангелие, тем больше Евангелие проникало в их сердце, и Христос становился для них не просто личностью, которая жила когда-то. Христос становился для них личностью, которая сопровождала их повседневной жизни. И однажды на это племя, на славянское племя христиан, славян-христиан, напало другое языческое племя. Дружина князя разбила язычников, погналась за ними, загнала их в лес, и там в лесу, на большой поляне, было их языческое городище. Может быть, вы когда-нибудь видели картинки этих славянских городищ, это были такие вот столбы, заточенные кверху, и они рядышком вот так стояли. И вот все это языческое племя, оно укрылось в этом городище, а дружина князя осадила это городище. И вот князь думает о том, что ему нужно сделать, как ему поступить с этими язычниками. По тем законам, которыми они жили ранее, нужно было продолжать осаду и дождаться того момента, когда они от недостатка пищи и воды, или сдадутся, и тогда их перебьют, или ослабеют, и тогда можно будет взять это городище штурмом. Но ведь Христос уже живет в их жизни. Для них Христос – реальность. И поэтому он понимает, что так не нужно поступать. Он посылает туда переговорщиков, которые говорят: «Мы уходим. Мы прощаем вас, вы свободны». Но те люди, которые укрылись за стенами городища, говорят о том, что они не верят. Времена были жестокие и коварные, и все понимали, что дружина князя может сделать лесу засаду, и когда они отворят ворота, эта дружина князя может войти и перебить всех. И князь думает, как же достучаться до сердца этих язычников, чтобы они поверили ему. Он ночью входит у себя в шатре. Его маленький сын, которому было лет 10, говорит ему: «Папа, а в чем проблема? Пошли меня к ним. Мы же читали с тобой о том, что Бог послал своего сына во враждующий мир, для того, чтобы примирить с собой мир, чтобы мир увидел, что Бог любит этот мир, и он послал своего сына. Так вот, папа, пошли меня к ним. И князь понимал, что с его сыном могут делать все, что угодно. Язычники могли его взять и на глазах у отца, там, на стенах этого городища, просто жестоко поиздеваться над ним. Но он понимает, что вот так поступить будет по-христиански. И рано утром он отпускает своего сына в этот вражеский стан. Это было удивительное зрелище, и вот люди тогда привыкли к жестокости, к крови. Они еще даже не остыли от той вражды, от той битвы, которая у них была совсем недавно. И вот дружина князя и воины языческого племени на стенах, они увидели небывалое для тех времен зрелище. Вот на это пространство между стенами того городища и лесом, где укрылась дружина князя, вышел ребенок. Без оружия. Без щита. Абсолютно без всего, в простой одежде. С лицом ребенка. Доверчивым и спокойным. Лицом ребенка, который не знает цену опасности. И вот когда этот мальчик был на середине вот этого пространства между лесом и городищем, просвистела стрела, и он упал. Его убили. И вот самое странное произошло в следующий момент. Вот эти вот воины, которые были и в городище, и в лесу, и христиане, и язычники, они бросили свое оружие. И побежали к этому мальчику. И вдруг оказалось, что вся их вражда, вся их жажда мести, весь тот гнев, которым они были полны, все это потеряло всякий смысл и силу. Перед лицом этого мальчика вся вражда показалась абсолютно бессмысленной, пустой и ничтожной. Я иду по миру с враждующим сердцем. Сердцем, которое время от времени вскипает от гнева. Я готов своим гневом уничтожить своего ближнего, который мне мешает жить так, как мне хочется. И Господь, зная мое гневливое, враждующее, мстительное сердце, посылает мне сына. Когда я прихожу к Голгофе, где этот сын говорит: прости им, ибо не знает, что делает. Я вдруг начинаю понимать, что эти слова обращены и в отношении к отцу, и в отношении меня. И та любовь, которая мне открывается там, вдруг делает бессмысленным и ничтожным мой гнев. Вы понимаете, неспособность держать себя в руках и контролировать свои эмоции уничтожает гнев. А вот эта вот безумная любовь, которую дарит нам Отец, она уничтожает наш гнев. И когда Христос говорит, посмотри, как ты гневаешься, Он призывает меня не только к смирению перед Отцом, не только к принятию Его воли. Он призывает меня еще большему. Он призывает меня вот в этом мире, где много несправедливости, и где много чего неправильно. Он призывает меня в этом мире взыскать не исполнение своих ежедневных желаний, а взыскать полноту Его любви. Каждая моя вспышка гнева, моя ярость, моя вражда — это звоночек. Дзынь, посмотри, как же тебе нужно самое главное, самое великое, ради чего ты и пришел в этот, ради чего ты и пришел в этот мир. Узнать, как же ты любим. Те, кто любимы и знают это, не гневаются. Они уже вошли в Царство Божие. Ибо написано, Павел сказал в послании к Римлянам, 14 главе, 17 стихе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость на Святом Духе. Не боритесь с гневом, не справитесь. Боритесь за то, чтобы каждый день проживать в Божьей любви и в покорности Его воли. Боритесь за то, чтобы каждый день Иисус для вас был реальностью. И вдруг однажды вы заметите, что гнев куда-то ушел. Потому что сердце исцеляется самим Богом. Помолимся. Сейчас стоим перед Тобой. И Ты знаешь все. Вот, Господи, Ты знаешь, как мы прожили эту неделю. Знаешь, какое у нас сегодня было утро, как мы добирались сюда. И от Тебя, Господи, не закрыты самые сокровенные уголки нашего сердца. Господи, прости нас за гнев наш. Господи, прости нас за сердце наше несмиренное и бунтующее. Прости нас, Господи, что не ведая безумии, мы пытаемся утверждать свои желания и свою волю в этом мире. Прости нас, Господи, за каждое наше гневное слово, злое слово, злую мысль, которую мы, может, были адресованы нашим ближним, может быть, самим себе и Тебе. Мы исповедуем, Господи, перед Тобою порочность нашего сердца и молим Тебя, Боже, даруй сердцу нашему полноту смирения и принятия воли Твоей. И если Тебе, Господи, нужно преподать нам трудные уроки, да будет воля Твоя. Только дай нам, Господи, сердце смиренное и доверяющее воле Твоей, всегда и во всем. Но не это главное, Господи. Ты же знаешь, как наше сердце истосковалось по Твоей любви. Мы много читаем о ней, слушаем о ней. Но сейчас мы просим Тебя о большем. Вот не надо нам, Господи, того благополучия, за которым мы все гонимся. И не здоровье для нас сейчас самое главное. И не успех. Господи, вот это все потом, если Твоей воле угодно. А сейчас. По милости Твоей ответь на самое главное желание сердца нашего. Дай нам, Боже, изо дня в день, несмотря ни на что, все больше и больше, все глубже и глубже переживать полноту Твоей освобождающей, исцеляющей, восстанавливающей, облагораживающей любви. А все остальное, как Тебе угодно. Отец наш, Сын, Святой Дух.